Здравствуйте! В эфире 150-й эпизод подкаста «Ложки нет». Одной из ключевых проблем нашего времени становится проблема, связанная с выгоранием. Все чаще и чаще мы слышим о людях, причем иногда даже весьма молодых, которые жалуются на потерю сил, снижение энергии и утрату витальности. Более того, существует даже диагностируемый синдром, синдром хронической усталости, который несколько отражает эту проблему. Важно отметить, что это явление не ограничивается нашим временем. Проблема бессмысленности поднималась и раньше. Тот же Юнг, например, писал, что большинство его пациентов страдает от утраты как раз смысла. Это глубинный экзистенциальный вопрос, который отражает переживания практически каждого человека в каком-то из этапов жизненного пути. И тут вы можете спросить, а какое отношение это вообще имеет к Паулю Тилиху и его концепции «мужество быть»? На самом деле самое прямое. Как отмечал еще дедушка Фрейд, а затем и Юнг, утрату смысла можно рассматривать как своеобразный невроз нашего времени. А что такое невроз? Вот классическое определение связывается с идеей внутреннего конфликта. Ну, например, «хочу, но не могу». Или «могу, но не хочу». Однако, если взглянуть на эту проблему глубже, через призму онтологии, то открыться может несколько более полная картина. Вот Пауль Тилих определял невроз как способ избавиться от небытия путем отказа от бытия. Иными словами, человек, не справляющийся с экзистенциальной угрозой, ограничивает свои жизненные возможности. Причины подобного поведения могут быть разными, но ключевая из них — это страх. Как мы обсуждали в прошлом эпизоде, страх — это вполне естественная биологическая реакция. У него есть вполне конкретная эволюционная роль. Он оберегает нас от опасностей, которые могут помешать нашему выживанию. Без страха наши далекие предки были бы съедены более способными хищниками. Однако, как справедливо отмечается в летаниях Бене Гессерит, страх убивает разум. Современный дискурс часто навязывает нам идею, что страх нужно преодолевать любой ценой. Страх представляется исключительно в негативном свете. И частично с этим можно согласиться. Например, когда речь идет о страхе, который нас парализует и который не дает нам возможность двигаться вперед и делать то, что нам должно делать, или то, что мы хотим делать. Однако сам по себе страх, он не отрицателен. Потому что у страха есть очень важная положительная функция. Страх помогает нам выйти из зоны комфорта, выйти из состояния равновесия, стать лучше. Он помогает нам изменить себя. Это как про знаменитый метод кнута и пряника. Ряд психологических исследований показывает, что если кнута нет, а есть только пряник, то в какой-то момент это просто перестает работать. То же самое и здесь. Для того, чтобы человек мог полноценно развиваться как личность, ему нужен некоторый страх. И Тилих тут подчеркивает очень важную мысль, что именно баланс между страхом и мужеством — это то, что питает витальность. Он так и говорит, мужество быть — это функция витальности. Именно в этом балансе человек находит силы и энергию для движения вперед, для осмысленного роста и развития. Но это звучит несколько абстрактно, а что будет, если сказать то же самое, но более простыми словами? Это можно представить себе таким образом. Вот есть личность. И у этой личности есть некий запас витальности. Или маны, если взять аналогию современных игр. Этот запас конечен. И некоторые вещи могут его отнимать. Наиболее сильными такими вещами являются экзистенциальные угрозы, которые мы обсуждали в прошлом эпизоде. Например, страх смерти или смысл утрата. Они отнимают у личности эту энергию. И, по сути, Страх питается витальностью. Именно поэтому Тилих говорит, что этому страху надо противостоять, для чего и существует мужество быть. Мужество быть противостоит экзистенциальным угрозам, позволяя витальности проявиться в чем-то другом, а не только в страхе. Вот если говорить на более простом феноменологическом уровне, то это может выглядеть как некая ситуация, когда вот есть человек, и у него нет сил. Причем внешний фон может быть совершенно нормальный, вроде нет каких-то глобальных историй, которые могут отнимать энергию, а человек все равно не может активно что-то делать. И вот в такой ситуации вполне возможно, что речь идет именно о состоянии, когда экзистенциальные угрозы, по сути, блокируют всю витальность человека. А тогда, собственно, при отсутствии энергии, как можно что-либо сделать? Тут может возникнуть вопрос. Окей, а что делать, если человек находится в таком состоянии? Может быть, это, конечно, прекрасно, но это все-таки философская концепция. Сегодня мы как раз поговорим об этом более подробно. Но сначала мне бы хотелось отметить одну очень важную мысль, которая пришла ко мне не так давно, и, как ни странно, ее же я обнаружил в работе Тилиха. Те, кто достаточно давно слушают подкаст, могут сейчас вспомнить, что было несколько эпизодов, посвященных Паулю Тилиху. Но там вот этой мысли, о которой я сейчас расскажу, не было. Быть может, я ее пропустил, быть может, не заметил, а быть может, нужно было до нее дорасти. Речь идет о понятии интенциональности. Тилих говорит, что витальность человека напрямую связана с его интенциональностью. Это понятие достаточно сложное. Если говорить простым языком, это про некое четко оформленное намерение на осмысленное действие, будь то внешнее или внутреннее. Иными словами, когда сознание человека направлено на воплощение или на некоторую идею, на некоторый конструкт. Чем же так важна интенциональность? Тем, что она становится первым шагом к реализации чего-либо. Ее наличие само по себе уже способно привнести в жизнь человека витальность. И если посмотреть внимательно на жизненные истории людей, то мы увидим, что именно с интенциональности, с намерения совершить что-то, серьезного намерения, а не просто какой-то идеи, и начинаются великие дела. И именно интенциональность способна сдвинуть человека с мертвой точки. Даже не действие, быть может, на действие нет ни сил, ни энергии, но уже самого намерения достаточно для того, чтобы немножко, но двинуться вперед. С этой мыслью согласен и Тилих, говоря о том, что просто наличие интенциональности способно привнести в жизнь новую витальность. Окей, с понятиями витальности и интенциональности мы кое-как разобрались. Давайте теперь двигаться в сторону мужества быть. Вообще, когда мы говорим об этой концепции Паулю Тилиха, традиционно сразу же выделяются две его составные части — мужество быть частью и мужество быть собой. Ну и считается, что если трансцендировать оба этих типа мужества, то возникнет уже мужество быть. Из этого может сложиться впечатление, что это как будто бы некий поэтапный процесс. И даже если открыть книгу Тилиха, одноименную книгу «Мужество быть», то мы увидим, что главы так и расположены. Сначала глава, посвященная мужеству быть частью, потом мужеству быть собой, ну и в конце мужеству быть. В этой поэтапности есть некоторая правда. Действительно, сначала человек учится быть частью, потом быть собой, ну и потом достигает, если достигает, некоторого баланса. Если, например, мы взглянем на жизнь среднестатического человека, то первая ее часть проходит в состоянии такого мистического соучастия, как бы сказал Юнг, в рамках родительских архетипов. Но затем человек продолжает быть частью школы, института, работы и так далее. Иными словами, человек примыкает к чему-то большему, чем он сам, к некоторой группе. Да, это состояние не продолжается бесконечно долго, потому что у человека есть потребность в индивидуализации. И со временем человеку приходится начинать искать себя, учиться быть собой, а не частью чего-то большего, чем-то отличным от других. И отсюда, кажется, что логика сначала научиться быть частью, потом научиться быть собой, она вполне оправдана. То есть это как будто бы последние этапы. На самом деле это не совсем так. Тилих подчеркивает, что мужество быть всегда включает оба этих компонента — мужество быть частью и мужество быть собой. Да, в какой-то конкретный момент времени одно из этих двух мужеств может превалировать, но в каждый конкретный момент времени присутствуют оба, потому что они взаимосвязаны. Мужество быть частью — это неотъемлемая часть мужества быть собой, а мужество быть собой невозможно без мужества быть частью. Об этом говорит Тилих. И это действительно очень важная мысль. Давайте теперь попробуем разобраться с каждым из них по отдельности. Про мужество быть частью, казалось бы, все понятно из названия. Это способность утвердить свое бытие через группу или сообщество каких-то людей. Человек примыкает к некоторой группе, разделяет ее ценности и смыслы, которые становятся частью его собственных ценностей и смыслов, то бишь его собственного бытия. Это важный аспект для личностного развития абсолютно любого человека. Об этом, например, говорил Лакан, когда говорил про другого. Да и для Юнга это было весьма актуально. Юнг всегда подчеркивал важность проекций для саморазвития. Например, мы не можем познать ни аниму, ни анимуса самостоятельно. Нам нужно спроецировать их на другого, и через взаимодействие с этим самым другим, через изучение собственных чувств, через изучение динамики, мы можем понять что-то про свои внутренние архетипы. Получается, для того, чтобы стать по-настоящему самим собой, нам нужны другие. Поэтому нам нужно и мужество быть частью. Исторически оно проявлялось через коллективы. И когда мы рассматриваем эпоху ранних цивилизаций, мы очень хорошо видим вот эти коллективные проявления, когда речь шла больше о народах или племенах, а не о конкретных индивидах. Да, в какой-то момент времени христианство поспособствовало возникновению крайне важного тренда на индивидуализацию, потому что именно христианство утверждало, что у человека есть личная ответственность перед Богом. Не ответственность народа, как это было в Ветхом Завете, а именно у конкретного человека. И спасение — дело рук самого человека. Однако думать о том, что коллективистские сообщества исчезли, это не совсем корректно. 20 век показывает, что ситуация ровно обратная. Неоколлективистские идеологии, такие как итальянский фашизм или советский коммунизм, показали, что общество вполне прекрасно живет и в коллективных установках. Да и даже светоч демократии в некотором роде, если не во многом, это тоже про коллективизм, потому что есть такое замечательное слово и понятие, как конформизм. И чем отличается демократический конформизм от чего-либо другого из вышеперечисленного, ответить на этот вопрос несколько непросто. А если вспомнить, например, актуальный в последние годы феномен культуры отмены, то тут вообще речь как будто бы идет не про индивидуализм, а про коллективизм. Таким образом, мужество быть частью остается актуальным даже сегодня, и оно продолжает играть фундаментальную роль в формировании личности и общества. Чем же оно так привлекательно для человека? Чем привлекательно мужество быть частью? Почему этот тип мужества настолько важен, настолько хорошо воспринимается людьми? Дело в том, что этот тип мужества способен справиться с каждым из типов экзистенциальной тревоги, о которых мы говорили в прошлом эпизоде. Ну вот, например, возьмем тревогу утраты смысла. Как мужество быть частью помогает ее преодолеть? Да очень просто. У каждой группы есть свои цели, смыслы, идеалы, ценности, которые эта группа стремится реализовать. Они могут быть совершенно разные, от «мы новый мир построим» до каких-нибудь утопий и прочего, или антиутопий, в зависимости от выбранной идеологии. Но всегда эти смыслы и цели существуют. Соответственно, человек, примыкая к этой группе, может взять вот эти коллективные смыслы. Тем самым проблема смысла утраты просто-напросто не стоит, потому что группы они есть, а человек их принимает. То же касается, например, и тревоги вины и осуждения. Человек, будучи частью группы, может справляться с тревогой вины через групповые механизмы. Вот, например, некоторые из вас могут помнить про такие коллективистские механизмы, как товарищеские суды. Когда человек испытывает вину, он идет на товарищеский суд, группа эту вину признает, назначает наказание, человек исполняет это наказание, группа снимает с человека вину. Вуаля, все довольны. При этом совершенно не важно, насколько справедливым и законным было это наказание. Важно, что оно снимает с человека чувство вины. Группа это делает за самого человека. Вина искуплена, тревога исчезает. И, что самое интересное, мужество быть частью помогает справиться даже с самой сильной экзистенциальной тревогой, тревогой смерти. Как это возможно? А следующим образом. Вот если посмотреть на личность, взаимодействующую с группой, у личности есть две части. Та, которая тождественна группе, то есть слита с группой, и та, которая не тождественна. Для той части личности, которая тождественна группе, тревога смерти, как таковая, перестает существовать. Почему? Ну, потому что даже если человек умрет, группа-то продолжит свое существование. В этом смысле, вот для части, которая тождественна группе, она достигла бессмертия, потому что бессмертна и сама группа, как бессмертна любая идея. Как говорится, человек умер, но дело его живет. И мы даже знаем этого человека. Иными словами, коллективная идентичность позволяет личности преодолеть страх перед собственным небытием. Однако тут возникает проблема. Дело в том, что у человека всегда есть та часть, которая не тождественна группе. Даже если она маленькая, даже если она незаметная, в какой-то момент она все равно проявится. И тогда становится понятным, что вот для этой части требуется уже другой тип мужества. Мужество быть собой. Но об этом мы поговорим в следующем эпизоде. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!